Воротынский отвечал на это прежнее. Тогда литовские послы объявили, что иначе они не заключат ничего и окончат переговоры, потому что должны ехать на Сейм. Тем съезд и кончился. Когда в Москве узнали об этом, то послали Воротынскому последнюю меру – заключить перемирие с уступкою всего, что за Литвою, и чтобы Владислав обязался в перемирные годы московского государства не доступать никакими мерами и умыслами. Между тем шла переписка между боярами и польскими панами радными, также между боярами и послами, находившимися под Смоленском. Бояре писали к панам радным, жалуясь на литовских послов, и, между прочим, писали следующее. «Вы бы не смотрели на тех, которые всякое злое дело и ссору между государствами делали для своей корысти, а отцы их и деды в такой чести не бывали и никаких добрых дел между государствами не делывали». Бояре намекали здесь на Гонсевского. Послы, узнавшие об этой грамоте, оскорбились и послали в Москву к боярам от себя грамоту, в которой жаловались на поведение московских послов и объявляли, как они согласны помириться. Перемирие должно быть заключено между государствами, а не государями, с условием, чтобы Речи Посполитой был уступлен Смоленск со всеми городами и властями, которые приписаны к нему в докончальных записях. Что же касается до намеков боярских на Гонсевского, то послы отвечали. «Удивляемся мы очень словам вашим, что вы так грубо, укорительно и непригоже пишете. Между нами в посольстве все люди отецкие, честные, старожилых знатных родов. Да и не ведется этого в народе нашем, чтоб в таких великих делах припускать людей недостойных, как по грехам. У вас теперь и на Москве повелось, что люди простые, мужики, поповские дети и мясники негодные, мимо многих княжеских и боярских родов, не по пригожу к великим государственным и земским и посольским делам припускаются. И вам бы, братья наши, самим поостеречься и таким недостойным мужикам не давать воли, которые воровством научились жить и злостью и упрямством своим вас, великих честных людей, заводят на кровь людскую стоять. Если вы упрямством будете стоять, то и мы всем государством начнем крепко стоять. Король и королевич, сославшись с великими государями, перед послами их произведут суд над Филаретом-митрополитом и, уличивши его листами патриарховыми, живым шейным и другими многими свидетельствами, людьми и грамотами, что он всему московскому государству и прирожденному истинному государю своему Владиславу неправду и измену явную учинил, и под ним сыну своему Михаилу государство московского неправдою подыскивал, по тем его делам над ним и покончит, а против сына его с войском к столице королевич Владислав поспешит. Бояре отвечали им. Если бы митрополит Филарет государство сыну своему подыскивал, то в то время как мы, бояре, с гетманом Жалкевским договаривались, он бы дело портил и на то не производил, потому что он был тогда в Москве самую большую властью над патриархом, а братья его и племянники, бояре, большие же, и в послах государю вашему он бы не пошел и сына своего в Москве с вашими людьми не оставил. А как великий государь наш Михаил Федорович сидел в Москве у ваших людей в плену? Если бы действительно так было, как вы теперь на митрополита Филарета пишете, то вы бы ему, великому государю, смолчали ли? На кого вы не по правде думали, тех за приставов давали и пытали, а иных и смертью казнили. Ты, Александр Гонсевский, всем нам, боярам, говорил, что московского государства ищет Прокопий Липунов. Потом паны Рада писали к нам, что ищет князь Василий Васильевич Голицын в совете с митрополитом Филаретом, А теперь пишете, что митрополит искал государство сыну своему. И вы сами себя своим письмом обличаете. Сами не знаете, какое лукавство на кого взвести. Пишите, что у нас недостойные люди к великим делам припускаются. Но у великого государя в думе, во всяких чинах и приказах отецкие дети, то, чего достоин по своему отечеству, разуму и службе. А государь ваш и его сын через крестное целование прислали на Москву в казначей кожевника детину Федьку Андронова, в думные дьяки, овчинника Степанку Соловецкого, да ключника Боженка, да суконника Кирилку Скоробовицкого, Ваську Юрьева Поповича. И вам, братья наши, надобно о том писать, рассудив. В съезде, когда литовские послы услыхали от московских, что те без государева именования никаких дел не будут делать, то разъехались с бранью и с шумом, отказали, что вперед съезжаться не будут, и едут в Польшу. В Москве испугались и отписали Воротынскому: «Вы бы теперь с литовскими послами на съездах говорили гладко и пословно, а не все сердито, чтобы вам с ними никак не разорвать». Литовские послы объявили через Ганделиуса, что до тех пор не поедут на съезд, пока московские не объявят, что согласны на перемирие государства с государством. Воротынский дал знать об этом в Москву и получил оттуда позволение согласиться на такое перемирие. «Сперва, — писал царь, — говорили бы вы о делах. А как наше имя писать? О том вы бы с ними вначале не говорили, чтобы их больше в дело втянуть. И как уже о всяких делах с ними договоритесь и дойдет до записи и утверждения, то вы бы тогда о нашем и королевском имени с ними говорили, а съездом сроки откладывали бы подолее, чтоб с литовскими послами попроволочить до тех пор, пока послы наши с шведскими послами совершат и закрепят». После этого московские послы несколько раз съезжались с Ганделиусом, который требовал, чтобы они сказали ему последнюю меру. Но они настаивали, чтобы был съезд с самими литовскими послами, с которыми они и станут толковать. Наконец Ганделиус сказал, чтобы послы объявили ему последний отказ, а больше уже он на съезд не будет. Поедет к государю своему и все неправды и бесчестие, оказанное ими послами цесарскому маестату и ему самому, что они его задерживали и тем его бесчестили, все государю своему расскажет, а государь его за свое бесчестие сам станет. Литовские же послы перед московскими во всем правы. Сделали его посла у себя третьим и хотят через него узнать от московских послов, как они согласны мириться, а те ему ничего не объявляют. Воротынский отвечал, что они переговаривать о мире готовы. Тогда Ганделиус сказал: «Теперь бы говорить о том, как королевича в записях закреплять, чтоб право его по гетманскому договору и крестное целование не нарушено было. До перемирных лет короля и королевича они закрепят, что им войны не начинать, а после перемирных лет право королевича в цели и ненарушимо было бы. До северских бы городов всех поступиться в польскую сторону, да к Смоленску городов Смоленского княжества, Белый, Дорогобужа, Торопца со всеми уездами, как замирено было между королем Казимиром и великим князем Василием Васильевичем, заплатить деньги польскому войску и на этих условиях заключить перемирие на 1,5 года. Воротынский отвечал: «Мы согласились заключить мир между землями, а теперь ты говоришь, что литовские послы хотят писать о ненарушении гетманского договора. Это опять они начинают новое безмерие». Ганделиус уехал с сердцем. Получив об этом донесение, царь отправил послам своим образцовые грамоты, как заключить перемирие. Божью милостью великого государя, следует титул «Бояр и всех думных людей, и всего великого российского царствия, великие послы, имена, съезжались с такими-то послами и говорили». Следует обвинение полякам. Потом. «Учинили мы между великого государя Михаила Федоровича великими российскими государствами и между великими же государствами короною польскую и великим княжеством литовским перемирие». Понятно, что польские послы никак не могли согласиться на такую форму, ибо им прежде всего нужно было, чтобы имени нового царя московского не упоминалось. Воротынский прислал в Москву за разрешением еще нового затруднения. Гонсевский говорил, что Михаил Федорович королевичу Владиславу крест целовал, и они, послы, сказали, что не целовал. Царь отвечал: «Вы Гонсевскому отказали, не подумавши. И так литовские послы пишут, будто великий господин отец наш московского государства нам подыскивал и домогался, а только о том объявить, что нас Бог соблюдал, креста королевичу не целовали, то литовские послы зато и больше начнут стоять и себя оправдывать, а на отца нашего станут возводить, что он нам государство подыскивал и оттого нас соблюл, что мы королевичу креста не целовали. И вам бы на съезде послам говорить, что мы королевичу крест целовали, и то делалось судьбами божьими». 28 января был последний съезд. Приехали литовские послы, не все только, и Ганделиус требовали перемирия на условиях, уже предложенных последним. Московские послы не согласились и объявили, что о Смоленске обошлются с государем. Съезд кончился. Когда Воротынский действительно послал в Москву спросить насчет Смоленска, то получил такой ответ: «Вы это сделали слабостью, не крепко. Объявили про Смоленск на обсылку, не дождавшись у них у самих больших уступок, и ворочали их сами дважды, как бы добивая челом. Вы бы за Смоленск стояли накрепко и о съезде сами литовских послов не задирали, а ждали присылки от них». Но в Москве сильно ошибались. Приехал к послам Ганделиус проститься, причем извинялся: «Не подосадуйте, что на съезде говорил я с вами не пословно, с сердцем. Мне и самому от литовских послов было великое бесчестие. Вашу правду и сходство к доброму делу, а литовских послов упрямство я расскажу государю своему». Потом Ганделиус дал знать, что литовские послы стоят на прежних условиях и уезжают. Воротынский, вопреки наказу, послал требовать съезда, но ему отвечали, что литовские послы уже уехали. В Москве приписывали поруху доброму делу дьяку Петру Третьякову, который медлил отсылкой указов царских к послам под Смоленск. Но во всяком случае трудно предположить, что перемирие могло состояться при тогдашних условиях. Поляки требовали слишком многого, потому что предшествовавшие события возбудили слишком большие надежды, а Москва не была еще в таком положении, чтобы могла согласиться на все для краткого и ничего не обеспечивавшего перемирия. Ганделиус не мог ничего тут сделать, да и не хотел, как видно. Вообще сношения с австрийским двором при царе Михаиле не имели прежнего дружественного характера. Австрийский двор счел нужным переменить тон в сношениях с государством, которое уже не могло более присылать богатых мехов в Вену. Притом здесь не были убеждены, что новый царь может утвердиться на престоле после таких смут, и потому не хотели смотреть на него, как смотрели на его предшественников. Еще в июне 1613 года государь велел дворянину Степану Ушакову да дьяку Семену Заборовскому идти к Матьяшу Матвею, цесарю римскому, в посланниках. Путь был дальний. Вследствие войны с Литвой и Швецией послы должны были ехать через Архангельск. Посланники получили наказ говорить, чтобы Матьяш цесарь, ведая братскую любовь и дружбу предков своих с предками великого государя, был с ним в братской любви, дружбе и ссылке, и прежде всего любовь свою показал, послал бы к польскому королю от себя посла или посланника нарочно, в его неправдах его пообличить и выговорить, чтобы он перед великим государем Михаилом Федоровичем и перед российскими государствами в своих неправдах исправился, крови христианской не разливал и учинил бы мир и покой, чтобы враги креста Христова, турки и иные государи мусульманского закона христианской розни не радовались. Если цесаревы думные люди спросят о летах государя, то отвечать. Лет государю нашему 18. Только Бог украсил его царское величество дородством, образом, храбростью, разумом, счастьем. Ко всем людям он милостив и благонравен. Всем Бог украсил его над всеми людьми, всеми благами, нравами и делами. Наконец, посланникам было наказано. Как они будут у цесаревых думных людей, и те станут говорить: «В прошлом 1612 году был цесарский подданный Юсуф Григорьев вместе с шаховым посланником в Ярославле на отпуске у князя Дмитрия Михайловича Пожарского и говорил князю: «Если захотят на московское государство цесарева брата Максимилиана, то цесарь брата своего им даст и с польским королем помирит вечным миром». Князь Дмитрий отвечал: «Если цесарь брата своего на московское государство даст, то они цесарю много челом бьют, и брата его примут с великою радостью». Юсуф, приехавший, цесарю об этом сказал. Цесарь обрадовался и дал знать об этом брату своему Максимилиану, но тот отписал, что он на старости лет хочет быть в покое, молиться Богу. Тогда цесарь приказал с Юсуфом князю Дмитрию, что есть у него двоюродный брат Илиуш, и если его на московское государство захотят, то он его даст. И для этого дела цесарь послал в московское государство посла своего, великого ближнего человека, именем Размысла, а к польскому королю послал Грота. Так с ними, Ушаковым и Заборовским, есть ли теперь какой-нибудь об этом приказ? Отвечать. Нам известно, что цесарев посланник Юсуф Григорьев в московское государство пришел и у бояр был. Но о том, что князь Дмитрий Пожарский приказывал к цесарю о брате его, мы ничего не слыхали. Да и в мысли у бояр, воевод и всяких русских людей не бывало, чтобы из иных государств не греческой веры государя выбирать. Разве о том приказывал с Юсуфом князь Дмитрий Пожарский без совету всей земли московского государства? Или Юсуф, или переводчик Еремей сами собою затеяли, хотя у цесарского величества жалование какое-нибудь выманить?